Добрый вечер, это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер, Наталья Ивановна.
Добрый вечер.
И Алексей Венедиктов. Мы что-то пошли по сумасшедшим.
А у нас цикл «Безумцы на престолах Европы».
А что, бывает другое? Власть же, наверное, ломает голову так, что не поможет.
Наш безумец русский, российский, Федор Иванович, самый такой тихий из всех
оказался. Он был бы, безумец был.
А сегодняшний, я бы сказала, всем безумцам безумец. Людвиг II, король Баварии.
Я бы еще сказал, что, оказывается, по-моему, несколько лет назад вышел фильм «Людвиг II Баварский», но очень романтичный.
Его рисовали, его играли, потому что человек прожил, сам спланировал себе какую-то полулитературную жизнь и прожил ее, но при этом оставаясь монархом. Когда терпение у подданных лопнуло, его объявили недееспособным. Это трагедия. И трагедия закончилась трагически. Но это впереди.
Давайте сначала про Виттельсбахов, маму с папой, про семейку эту.
Самый эксцентричный, жил в вымышленном мире, тратил огромные средства на строительство сказочных замков. Два вопроса я задаю. Был ли он безумен? Сразу намекаю, я считаю, что не был.
То есть, имеется в виду в медицинском смысле?
В медицинском смысле не был. И закончил жизнь поразительно, решив такой вопрос. И почему его любил народ? А народ его любил и готов был за него заступаться. Это тоже вопрос и очень занятный.
Людвиг II Баварский, король Баварии.
О нем почитать. Поразительно, но есть такая наука – суицидология.
Так.
И есть сборник, наша библиотека, который неутомимо пою гимны, в ней нашлась эта книга 2001 года. «Суицидология. Прошлое и настоящее». Это сборник источников по истории самоубийств под редакцией Маховикова. И есть статья Игорь Апарин. «Людвиг II Баварский и его Нойшванштайн». Это его любимый замок. Журнал «Смена». 2003 год, номер 3. Вот они всегда отыщут что-то необыкновенное, за что мы им все очень признательны. Вообще, изумительная библиотека. Ее часть составляет библиотека Шанявского, великого человека, создавшего университет Шанявского. С большими трудами была отбита эта часть в отделе редкой книги «Чудеса». В общем, не библиотека, а сказка. Итак, происхождение вполне королевское. Он старший сын кронпринца Максимилиана и кронпринцессы Марии Фредерики. Ну, напомню...
То есть дедушка сидит на престоле.
Да. Напомню, что вполне типичным было наличие всяких заболеваний, в том числе и душевных, по причине близкого родства в королевских семействах. Это болевая точка любой монархии. Полное имя – Отто Фридрих Вильгельм Людвиг. Любили много имен. У него есть брат. Был брат на 3 года младше. В 1848 году дед Людвиг I отрекся от престола.
Запомним это.
Это...
И запомним, что это год революции.
В голову.
И запомним, что год это год революции. 848.
И, конечно, поэтому. И, конечно, не случайно. Революция пугает правителей, пугает монархов до полусмерти. И королем стал отец Максимилиана, никакой не захватчик, не агрессор, а вполне законный. А Людвиг стал кронпринцем. В 1864 году, у нас только-только отменили крепостное право, умер отец. 18-летний Людвиг стал королем. Мальчишка. Мальчишка, к тому же, с очень своеобразной психикой. Народ впервые увидел его на похоронах отца и восхитился. Народ в те времена особенно любил красавцев. А он красавец. Рост 1,93 м.
Ой.
Почти Петр I. Широкоплечий, могучий, богатырь. Он в дальнейшем будет себя ассоциировать с героями артуровского цикла. Он на них похож. Он будет жить эту свою жизнь, вполне веря в то, что он воплотился, перевоплотился в этих героев. А ему досталось королевство Бавария. Ныне это восток ФРГ. До 1806 года герцогство, затем королевство, а с 1949 земля в составе ФРГ. Это населенное баварами, это германцы, которые к середине VI века заняли две римские провинции – Рецию и Норик – и слились с римлянами. Очень умно и очень удачно, потому что получили большой глоток цивилизации. В 788 году Карл Великий включил это герцогство в состав Франкского королевства. Тоже просветитель, член придворной академии по прозвищу Гомер, необычный правитель. И вот все время Людвиг включается в какие-то сферы влияния необычных людей. С XII века на престол этого княжества уселась династия Виттельсбахов, которой и принадлежал Людвиг.
С XII века.
Солидно.
Да.
В 14-16 это стало княжество. При Наполеоне они сражались на стороне Наполеона. Выбор был здравый, баварский. Они вообще очень ценили здравомыслие.
Именно Наполеон дал им статус королевства
и вот
этой земле.
И вот такому здравомыслящему народу достался лишенный здравомыслия во всех смыслах, повторяю, не в медицинском, король Людвиг Баварский.
Еще важно напомнить, что они были католиками. Если значительная часть германских земель, это будет важно на потом, на Бисмарке, были протестантами, особенно северогерманских, да? И помните, вы рассказывали о том, когда шел Великий Раскол, было принято решение, какую религию изберет король, такую религию и останется у народа.
«Куюс регио, эйюс религио». 1555 год. Аугсбургский религиозный мир.
И вот Виттельсбахи остались католиками.
Особенная судьба. Он познакомился в 1864, повторяю, у нас только крепостное право отменили, с Вагнером. Он уже был знаком с Бисмарком, но Бисмарк не произвел на него ошеломительного впечатления. Это был человек искусства, культуры и навсегда полюбил оперу. Он слушал Вагнера в одиночестве. Публика ему мешала, она ему была не нужна. И начал оказывать материальную помощь Вагнеру, очень значительную. Он давал ему большие средства. Но в декабре 1865, через год, был вынужден выслать Вагнера из Баварии, так как он не популярен, не нравится здравомыслящим баварцам. Этот романтический и аристократический король. Не все могут короли. В популярной песне все, а в жизни нет. Он начал ассоциировать себя с героями артуровского цикла. И конкретно Лоенгрином. Он стал Лоенгрином. Он себя чувствовал Лоенгрином. Сыном Парцефаля, рыцарем святой чаши Грааля, лодку, в которой сидит Лоенгрин, тянут лебеди, и получил прозвище «Рыцарь-лебедь», литературный цикл об этих артуровских героях сложился еще в XIII веке. И вот нашелся человек, который переселяется в XIII век, и ему это очень нравится. И это музыка, и это Вагнер. В 1866 он попробовал быть заурядным правителем. А именно, вступил в неудачную войну против Пруссии. Итог. Бавария платит репарации. Мало того, что платим Вагнеру, не знамо за что, еще и репарации. После этого он навсегда уехал в свои замки, и стали появляться признаки повреждения ума. Некоторые были очевидными. Я это не отрицаю. Например, он наряжался, ужас, Людовиком XIV. Надевал точно такой костюм, точно такое оружие у него на поясе висит. Он Людовик XIV. Мало того, он гримируется под него. Да, признаки повреждения ума есть. Но всегда верен Вагнеру. Навещает его в Швейцарии и переехал бы туда, где композитор жил с женой, дочерью Листа. Воистину, у них была своя компания, своя команда, окрашенная высокой, утонченной культурой. Такие это были люди. И другими они быть не могли. Но подданные требуют жениться. Вот она, болевая точка монархии.
Ну, наследник должен.
Нужен наследник.
А брат тот-то уже явно буйно помешанный.
Да.
Вот наследник, брат его.
В роду очень много помешанных людей. Народ требует. Объявлена помолвка. Все как положено. С Софией Баварской. Но Людвиг переносит раз за разом сроки свадьбы. И осенью 1867 года разрывает помолвку. Хотя уже отпечатаны портреты королевы, и она названа на этих портретах королевой, привлекательнейшая девушка. И заготовлена карета для коронации стоимостью в 1 000 000 гульденов. То есть деньги тратить он умел, любил. Поварцам он не годился. Ну, собственно, трагически все это и закончилось. Людвиг никогда не женился. И испытывал острейшее тяготение к гомосексуализму. У него были мужчины. Например, конюх. Ах, как это демократично. Конюх Рихард Хорник. А также театральный актер, тоже демократично, Йозеф Кайнц. И еще придворный, это как-то посолидней, Альфонс Вебер. Уединение. Он перепутал день и ночь. Получил прозвище «Лунный король». Уединился в любимом замке Нойшванштайн. Ну, надо же, такой вот ломка языка. Нойшванштайн. И нашел своего единственного друга за всю жизнь. Это императрица Австрии Елизавета Баварская Сиси. О ней у нас была передача. Несчастная, трагическая женщина. Красавица невозможная. С какой-то изломанной судьбой. Она, в конце концов, была убита злодейски, зверски, неким анархистом. Простила ему все. Когда он ударил ее ножом в сердце, она спросила, что это было? Что случилось? То есть вот такая романтическая фигура. Их отношения – это беседы о духовном. Они не нуждались ни в чем другом. В июне 1886 года правительство потеряло терпение и объявило короля недееспособным. Прибыла комиссия с текстом письменным обвинения. Три пункта. Первый. Строительство ненужных, им ненужных, замков. Замечу. Сегодняшний ФРГ, Мюнхен и некоторые другие точки получают огромные средства от туризма.
В туристы эти замки, в эти три замка.
Валом, валом валят в эти замки. И он оставил им денег больше, чем растратил. Вот неординарен во всем. Неординарная судьба. Путанная, но очень убедительная в итоге. Итак, первый пункт – строительства ненужных замков. Второе. Неучастие в жизни страны. Что да, то да. Попробовал поучаствовать в войне – неудача. И третий пункт – гомосексуализм.
Какое-то это было время... в обвинении? Я что-то да. не нашел. Да?
Какое-то время это было разрешено, а потом это запретили. Если хочешь быть добрым христианином, не смей. Короля насильственно вывезла эта комиссия в один из замков. И там... Его главным тюремщиком стал профессор Бернхард фон Гудден. Господи, благородного происхождения, аристократического. Все-таки фон. И взялся, в общем-то, за труд неблагодарный тюремщика. Принцем-регентом назначен дядя короля.
Потому что тот младший брат совсем сумасшедший.
Тот никуда не годится, а дядя Луитпольд был вменяем. У них попадались...
Наверное, Наталья Ивановна.
У них попадались и вменяемые. В итоге все это завершилось. Его заточение, эти обвинения, которые он отвергал. Он и писал, и говорил, я абсолютно дееспособен. Почему, как они посмели объявить меня недееспособным? И закончилось это трагедией на озере. Штарнбергское озеро. Главный мучитель, профессор Бернхард фон Гуден, отправился с ним на прогулку. они отправились вдвоем. Самым странным образом, отправив обратно двух дюжих санитаров, которые могли вмешаться. Они их отправили. Гуляют вдвоем. И только в 23 часа, а отправились они еще днем, нашли их тела в озере. Оба утонули. В сущности, мое мнение, оно высказывается и некоторыми специалистами, это было политическое убийство неудобного короля. Не нужен такой баварцам. Сколько бы он ни делал, что бы он ни делал, он вернул им деньги потом, а им они требовались тогда. Похоронен, правда, в церкви, не как самоубийца. Это удивительно. Но церковь сжалилась, смилостивилась. Все-таки молод, жизненный опыт маленький. И его разрешили похоронить по-христиански, не как самоубийцу, за оградой церкви. Вот такая...
То есть практически признали, что он убит.
Конечно.
Или несчастный случай.
Им, лучше, да, им да. лучше несчастный случай. Но вряд ли несчастный случай. А лицо этого профессора было все исцарапано. То есть, видимо, он его тащил за собой и ногтями расцарапал ему лицо. То есть трагедия на полную катушку, как все в его жизни. Это удивительный правитель. И в ряду наших с вами безумцев он занимает лидирующее положение, что, на мой взгляд, его не унижает, а напротив показывает, что и безумие бывает с какими-то благородными порывами к музыке, к этим сказочным дворцам, которые останутся в его стране, с дружбой с этой удивительной, нежной женщиной Сиси, императрицей, красавицей писаной. Но это была, конечно, дружба. Вот это совершенно необычайная личность. Он не мог им понравиться, хотя первое впечатление было замечательное. Они готовы были даже за него заступаться. Благо, такой красавец. Позднее Средневековье очень ценило и любило красоту. Это показывает живопись этой эпохи, когда она вырвалась из цепей церковных догм, и когда именно красота, и прежде всего женская красота, передавалась на этих полотнах. Он мог вписаться, но и не мог одновременно. Вот такая противоречивая, удивительная и по-своему очень яркая личность.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».